Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Войнович. «Малиновый пеликан». Клещ. Был в лесу, собирал грибы. Вернулся домой, поел, поспал, посмотрел телевизор. Вечером на животе справа что-то засвербило. Почесал, забыл. Опять засвербило, напомнило. Около полуночи, отходя ко сну, решил поглядеть в зеркало. Батюшки! Круглое пятно, сантиметров на 5 в диаметре. Вроде трехцветной красно-оранжево-желтой мишени. И прямо в десятке черная жирная точка. Пригляделся? Точка-то живая, лапками шевелит. Клещ! Будучи наслышан о неприятностях от встречи с этим паразитом, о вероятных фатальных последствиях с летальным исходом, я полез в интернет. И тут же обогатился многими устрашающими знаниями о клещевом энцефалите и болезни Лайма. Она же боррелиоз, не путать с композитором Берлиозом и его булгаковским однофамильцем. Помимо этих двух, о которых слышали все, есть бабезиоз, рикетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и еще всякая дрянь. Но к себе я примерил как самые страшные первые две. Напоминаю, энцефалит и боррелиоз. Ознакомился с симптомами. Сильная головная боль, рвота, светобоязнь, температура до 40. И это только начало. В другом случае на пути к летальному пределу могут наблюдаться лихорадка, гиперемия зева, склер кожных покровов, диспепсические расстройства, парезы и параличи шеи, верхних конечностей, свисание головы на грудь. Я признаюсь, человек мнительный, когда слышу о возможности каких-то симптомов, немедленно их замечаю. Если кто-то говорит, что у меня необычно красное лицо и не признак ли это повышенного давления, оно, давление, немедленно у меня поднимается до предполагаемого уровня. Или опускается, если заподозрить, что оно пониженное. Попробуйте, скажите при мне что-нибудь про эпидемию гриппа, и мой организм сразу откликнется кашлем, чихом и подскоком температуры. Сейчас, если я не обнаружил у себя признаков гиперемии зева и склер и диспептического расстройства, то только потому, что не понял, что это значит. Если бы понял, они были бы тут как тут. А вот света мне показалось в доме слишком много, и свисание головы на грудь. Это со мной сразу случилось. Едва я эту гадость увидел, так она, голова, то есть, сразу и свисла. Углубляться дальше в симптомы я не стал, перешел к инструкции, как от незваного гостя избавиться. Способ вроде простой. Приложить ватку с постным маслом, подержать минут 15. Паразит начнет задыхаться и полезет наружу. Я приложил. Через 15 минут он не вылез. И через 30, и через 40 оставался, где был. Выносливо оказался. Может быть, даже чемпион среди клещей по выносливости, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса. Между прочим, чтобы вы представляли себе хотя бы в общих чертах хронологию, уточню, что история эта с клещом завершилась на днях, а началась... Черт тебя знает, когда она началась. Тогда еще, когда все у нас было тихо-мирно, страна готовилась к грядущей Олимпиаде. Мы медленно, с хрустом в суставах, разгибали колени, поддерживали добрые коммерческие отношения с соседними враждебными братскими странами и легко размещались на завоеванных ранее территориях. Если бы я мог предвидеть, что случится позднее, то, вероятно, писать про мелкого насекомого не стал бы. Но время было еще мирное, без заметных событий и потому скучное. Так что даже замыслы, сколько-нибудь острые, в голову никому не приходили. И вся литература чахло ввиду практического отсутствия сюжетов. Скажу больше. В описываемое время жизнь казалась настолько благополучной, что потребность в маломальски серьезной литературе совершенно отпала. Несчастны люди, которые всегда счастливы. И несчастливы писатели, которые живут среди счастливых людей. А сатирики тем более. Я допускаю, что если бы Салтыков-Щедрин воскрес и пожил немного среди нас, тогда еще относительно счастливых, то, осмотревшись и не найдя ничего интересного, он охотно вернулся бы в тот мир, в котором уже обвыкся. Я тоже в ту пору не видел вокруг себя никаких достойных тем, и по этой причине сосредоточился на этом злосчастном клеще, имея то оправдание, что хоть он и маленький, но беспокойство причинил мне заметное. Тем более, что само по себе событие внедрения его в мое тело стало для меня редким в последнее время физическим соприкосновением с реальной жизнью. Дело в том, что когда мне было лет намного меньше, чем сейчас, я вел подвижный образ жизни. Зимой жил в городе, летом в деревне, много ездил по России, бывал на заводах, в колхозах, бродил по тайге с геологической партией, наблюдал работу золотоискателей на Колыме, плавал в Охотском море на дырявом рыболовном сейнере, побывал в Антарктиде и вообще слыл одним из первых знатоков российской действительности. Но настал момент, от жизни, как говорят, оторвался. Возраст, лень, болезни, угасание энергии и интереса к путешествиям, людям и географии, а также оскудение материального фактора привели к тому, что я стал домоседом. Сижу на даче, в город выезжаю редко, в случае крайней необходимости. Практически ни с кем не общаюсь, кроме жены, домработницы Шуры и совсем уж редко с кем-нибудь из соседей, когда выхожу прогулять собаку. Когда-то я думал, что запаса накопленных мною жизненных впечатлений мне для моих писаний на всю жизнь хватит. Но запас оказался не столь объемным, как я ожидал, а жизнь получилась длиннее, чем я рассчитывал. И вот настал день, когда я, державший в голове сотни сюжетов, вдруг обнаружил, что просто не знаю, о чем писать. Потому что замкнулся дома, не хожу даже в магазин и не знаю, что почем. Сотни человеческих историй, которые знал, из памяти утекли. Тысячи впечатлений потускнели. А новым взяться откуда? Без телевизора. Днем как-то работаю, а вечером сижу перед ящиком, и все свежие знания у меня из него. Так же, как у моей высокообразованной жены и домработницы, не осилившей семилетку. Все мы знаем все про Галкина, Пугачеву, Киркорова, Малахова, Безрукова, Хабенского и прочих телеведущих, певцов, сериальных актеров, олигархов, их жен и любовниц. Кто с кем женился, развелся, купил дом на Лазурном берегу или арестован за кражу в особо крупном размере. И не только я не знаю теперешней реальной жизни. Ее не знает никто. Раньше неизменной приметой городского пейзажа были бабушки, которые сидели на лавочках перед домом, замечали всех входивших и выходивших. И обсуждали соседей, кто что купил, в чем одет, кто пьет, бьет жену, чью жену, когда муж в командировке посещает любовник. Теперь такое ощущение, что ни у кого в стране собственной жизни нет. Все сидят перед ящиком, следят за судьбами героев мыльных опер, завидуют их удачам, сочувствуют неудачам и переживают за них больше, чем за себя. Вот и я, как и большинство моих сограждан, сижу вечером, тупо уставившись в ящик. Живу в нем. Жил бы и дальше, если бы не этот проклятый клещ. В половине второго ночи я разбудил и позвал на помощь Варвару, жену. Говорю, давай, помогай, вытаскивай. Она ничего подобного в жизни не делала. И по телевизору в медицинской передаче доктора Голышева ей не показывали. Взяла пинцет, надела очки. Руки дрожат, как будто ей предстоит не удаление мелкого насекомого, а полостная операция. При том, что она не только медицинского образования не имеет, но от капли крови, взятой на анализ из пальца, падает в обморок. Так вот она тыкала в эту тварь пинцетом. Потом я сам в нее тыкал, а она как бы там так и осталась. Хотя, надеюсь, мы ей какие-то неудобства все-таки причинили. Вроде тех мужиков из анекдота, которые по просьбе соседки пытались зарезать свинью и в конце концов зарезать не зарезали, но отлупили от души. Подняли с постели Шуру, но она и вовсе. Как глянула, так руки воздела. «Не-не-не!» Я спрашиваю, что «не-не-не?» «Я его боюсь!» «Кого его?» «До этого!» Она, не опуская рук, глазами мне на него указывает. Я говорю ей, «Да чего ж ты его боишься? Ты ж в деревне жила, курам, небось, головы рубила». «Курам, соглашается, рубила. А это ж не курица, это же это!» А что это, сформулировать не может, но ясно что-то ужасное. После Шуры проснулся спавший в прихожей на коврике Федор и вошел в комнату, широко зевая и покачивая лохматой головой. Внимательно нас всех оглядел, не понимая, чем вызван столь поздний переполох, ничего не понял, спрыгнул на диван, вытянулся во всю длину, положил морду на передние лапы и стал ожидать, что будет дальше. Федор — это наш шердель-терьер, недавно отметивший свое шестилетие. Отстранив женщин от дела, я сам взялся за пинцет. Но опять действовал неловко и ничего не добился. Разве что вмял насекомое в себя еще глубже, чем оно сидело до этого. Пока я трудился, Варвара набралась смелости и разбудила по телефону знакомого доктора. Тот, зевая в трубку, сказал, что раз мы этого клеща сразу не вытащили, дальнейшее можно доверить только специалистам. Потому что если не специалист оставит во мне хотя бы мелкую часть этой пакости, от нее можно ожидать самых печальных последствий, вплоть до упомянутых выше. А дело происходило в ночь с субботы на воскресенье. Это у нас с Варварой всегда такое везение. Все неприятности случаются именно в ночь с субботы на воскресенье, когда никто нигде не работает. А знакомые врачи выключают свои мобильные телефоны и пьют. Терапевты принесенные с работы спирт, а хирурги подаренный пациентами французский коньяк. Варвара говорит, надо вызвать скорую. Я попробовал возразить, но потом согласился условно, предполагая, что скорая из-за клеща не поедет, но может дать полезный совет. Обычно, сколько я слышал, эта самая скорая, прежде чем выедет, задаст вам 100 вопросов по делу и бессмысленных. Что болит, где и как, холодеют ли ноги, синеют ли руки и сколько больному лет, в том смысле, что может пожил и хватит, стоит ли ради него зря жечь бензин. Да и на пенсии государство уже перетратилось.